тут некоторый хлам спрашивали, а вот можно ли в ступу закладывать там диски с текстами буддийскими? Ступа — это такое у нас культовое сооружение, вот, вот например такое, да, когда оно строится большого размера, то туда вовнутрь закладывается обычно кангюр, собрание сочинений слов Будды. Спрашивали, а можно ли это все на цифровых носителях заложить? Некоторые ламы не понимали этого. Нет, нужно все, чтобы было по традиции, чтобы все на бумаге, хорошими чернилами. То есть они еще до сих пор настороженно относятся к таким сущностям. Значит, если вы помните, на позапрошлой лекции, на позапрошлом занятии я рассказывал о том, каким образом вообще происходила Вселенная, согласно дзогченовским представлениям, согласно теориям великого совершенства. На самом деле теорий этих несколько. Вот, и они перекликаются во многом друг с другом, но в некоторых местах они отличаются друг от друга все-таки. Мы говорили о том, что согласно одной теории, в результате движения кармического ветра, откуда он взялся, учение не говорится, произошло то, что называется разрывом печати сосуда юности. И в результате из потенциальной основы бытия появилась проявленная Вселенная. Вначале она проявилась в виде пяти видов света. Белого, красного, желтого, зеленого и синего. Каждый из них, из этих видов света, означал соответствующую мудрость или являлся соответствующей мудростью. Например, белый свет являл собой так называемую мудрость пространства явлений.
Будет вода?
Хорошо. И, кстати говоря, воду. Синий свет являл собой зеркалоподобную мудрость. Желтый свет являл собой мудрость равностности. Красный свет являл собой различающую мудрость. И зеленый свет являл собой осуществляющую мудрость. Что это за мудрости такие? Основа бытия, как мы уже ее описывали, некая матрица, да, из которой произошла Вселенная. Вселенная представляет собой изначально просветленное сознание или просветленный разум. Ничего кроме мудрости и просветленного сознания, просветленного разума в ней нет просто другого. Поэтому, когда появился свет, это было внешним проявлением мудрости. То есть этот свет ничем не отличался от просветленного сознания, от просветленного разума и был мудростью. Просто внешним проявлением этой мудрости. Поэтому она называлась внешней светоносностью. Тот момент, когда она не была проявлена, она называлась внутренней светоносностью. В результате отсутствия осознавания в тот момент, если помните, что я объяснял, этот свет начал коагулироваться или застывать. Поскольку он не был распознан как своя собственная изначальная природа, как свой собственный свет, он начал отчуждаться и в результате этого застывать. И свет начал превращаться в соответствующие элементы. Соответственно, белый свет превратился в воду, синий свет превратился в то, что называется пространство, желтый свет превратился в землю. Наверное, сюда можно отнести большинство твердых, да и, наверное, жидких элементов, которые у нас имеются в периодической системе Менделеева и в других. Красный свет превратился в огонь, элемент огня, и зеленый свет превратился в элемент ветра. Из этих элементов потом начал появляться внешний мир, сосуд внешнего мира. Итак, когда у нас описывается истина страдания, если помните, первое учение Будды у нас называлось «Четыре благородных истины», истина страдания, истина происхождения страдания, истина прекращения страдания, истина пути. В истине страдания описывается, что все, что мы имеем на данный момент, это тен и темпа, опора, то есть мир, и опирающиеся, то есть живые существа, которые на эту опору опираются. Тут следует усвоить такую концепцию, что в буддизме есть опора и то, что на опору опирается. Тен и тенпа. Так вот, опора – это внешний сосуд мира. Если можно себе представить сосуд, вот это он и есть. Он состоит из пяти элементов. Пространства, воды, земли, огня и ветра. То, что опирается на эту опору, на этот мир, это живые существа. Живые существа тоже состоят из пяти элементов. Пространство, воды, огня, земли и ветра. Но помимо этого у них есть еще один элемент – сознание. На самом деле, с точки зрения великого совершенства, было бы неправильно сказать, что во внешнем мире, во внешнем сосуде мира нет сознания. Потому что изначально они все равно появились из сознания, все эти элементы, и они изначально были мудростью. Просто в нашем восприятии они застыли или коагулировались таким образом, что они предстают перед нами как неживые... Интересно будет потом слушать это все. Человек сидит, слушает. Неживые вещи, неодушевленные. Казалось бы, в них сознания нет. Тем не менее, сознание в них есть. Просто они сами, наверное, себя не могут осознавать, в отличие от нас. Понимаете, в чем разница? Мы же, когда, к примеру, достигнем просветления, ну, к примеру, в нашем восприятии эти вещи, вот даже вот этот вот столик симпатичный, даже самые гадкие вещи, которые можно себе представить, превратятся в тот же самый свет. То есть вот в восприятии просветленного существа нету вот такого деревянного стола. У него все равно восприятие это будет светом. Зеленым там или красным, это уже другой вопрос. Но это будет светом. Он не будет таким вот такой конкретной вещью. Потому что восприятие просветленного существа, вот вся эта застывшесть, что ли, это я уже придумываю новые слова в русском языке, да? Как еще это можно назвать? Плотность, да? Она полностью исчезает. А когда она исчезает, элементы теряют свою жесткую форму и превращаются в свой источник, в свет. Поэтому в теории великого совершенства говорится, что для того, чтобы достичь просветления, нам необходимо очистить свое видение до такой степени, чтобы все элементы, внешние плотные элементы превратились в свою светоносную сущность. и говорится, что восприятие просветленного существа, просветленного мастера, все твердые плотные элементы превращаются в свет. Это в конце духовного пути. Но если говорить о том, что было в начале, там происходило противоположное. Поскольку изначально сознание не узнало само себя, не узнало этот свет начал застывать и уплотняться. И превратился в элементы, и потом из этих элементов начал складываться мир. Я не думаю, что это происходило как-то так последовательно. Вначале один элемент, потом другой элемент, потом третий, потом четвертый. Но в буддийской метафизике у нас говорится, что вначале там был элемент пространства, потом был элемент ветра, потом воды, потом земли, потом огня. Такой последовательности. И когда мы, к примеру, занимаемся практикой садханы, мы уже слышали, что это такое, и визуализируем божественный дворец, у нас, кстати, также есть там такая небольшая проработочка, связанная с тем, как мы воспринимаем этот мир и его создание. Потому что прежде чем нам представляется божественный дворец, в котором находится какое-нибудь божество, мы вначале визуализируем пять элементов. Треугольник пространства, синий, который направлен вершиной вниз, поверх него двойная ваджра или крест ветра, поверх него круг, белый круг воды, поверх него желтый квадрат земли и сверху красный треугольник огня. Так мы представляем, что вот так вот формируются элементы, и поверх этого уже появляется гора, на вершине которой появляется дворец, и в дворце у нас уже оказывается божество. То есть, в принципе, это правильная последовательность появления мира. В принципе. И, наверное, когда формируются галактики, или, если говорить о вселенных меньшего порядка, если использовать слово «вселенная» в том контексте, что вселенных много, тогда, наверное, так все и происходит. Вначале из пространства появляется ветер. Ветер совершает определенные движения, действия. Появляется вода. Потом, когда ветер взбивает эту воду, появляются твердые частицы, появляется земля. И в результате уже трения твердых частиц появляется огонь. Опять-таки при помощи этого ветра. Так или иначе, считается, что наша галактика или наш мир, как он представлен в буддийском объяснении, сложен из этих пяти элементов. И центром этого мира является гора Меру или Сумеру, которую также называют Королевской горой. Если вы спросите меня, где она находится, я вам не скажу. Я не знаю, где она находится. И находится ли она вообще где-нибудь. Хотя мы можем метафорически представить, что гора Сумеру – это ось этого мира или центр этого мира, вокруг которого потом уже расположена вся периферия. И все четыре направления уже отходят от этого центра. А согласно той истории, которая у нас имеется в сутрах, вначале появлялись существа, которые не имели формы. Вначале существовало чисто сознание, которое еще не облеклось, не оделось ни в какую форму. Это было первым этапом развития Вселенной. Потом, в результате, как говорится, каких-то кармических недочетов, оно приобрело форму, и это была форма света. То есть следующий тип живых существ, который появился, это были, их можно назвать богами, которые, или божествами, которые обладали нематериальным телом, телом света. Что значит кармические недочеты? По каким причинам они вообще вдруг приобрели себе такую форму? Если помните из позапрошлой лекции, вся эта история с появлением элементов и миров изначально появилась, потому что не хватило нам осознавания в самом начале. Помните? И поскольку этот механизм неведения и омрачения был запущен, то машинка работала дальше и дальше, и это осознавание, отсутствие осознавания, это неведение разрасталось уже как вот дерево, которое растет и раскидывает все больше и больше свою крону. Таким образом, в какой-то момент это сознание, которое было без формы, видимо, решило, что ему, нужна форма. Без формы жить никак нельзя. Что же такое за я, если у меня нету формы? Даже посмотреть не на что. Ну, это я так уже экстраполирую, да? Могу себе представить, как это сознание само про себя думало. Вообще, просветленному сознанию, как я уже говорил, форма не нужна. Но непросветленному сознанию, омраченному сознанию, всегда нужна форма. Потому что ему свое «я» нужно с чем-то отождествлять, идентифицировать. Поскольку непросветленное сознание, омраченное сознание всегда содержит в себе цепляние, ему нужна какая-то форма, за которую оно могло бы зацепиться, чтобы дальше уже на основании этого выстраивать свое дальнейшее восприятие, действия и строить дальнейшие планы. Итак, в какой-то момент у него появилась форма в виде тела света. Появились существа, которые обладали нематериальным телом, мы их можем назвать божествами. Считается, что они жили миллионы лет. Если в нашем человеческом исчислении, нашими человеческими годами посчитать, это были миллионы лет. Они не питались никакой материальной пищей, потому что никакой материальной пищи не было. Им не нужны были никакие дома, никакие дворцы. Они просто удовлетворялись или насыщались мыслеформами. Потом, когда эта машина неведения работала дальше, и это дерево омрачений разрасталось, видимо, эти существа решили, что такой формы им недостаточно. Им нужна материальная форма, чтобы можно было что-нибудь пощупать. Не просто так, пощупать можно было. Так появились боги мира желаний. То есть боги, которые обладают, божества, которые обладают материальным телом. Считается, что эти тела у них были очень большие, очень красивые. Жили они, опять-таки, очень много лет, тоже это может исчисляться миллионами. И вначале они не нуждались ни в каком питании. Они питались каким-то божественным нектаром, какой-то вообрази пищи, которую они себе воображали. Потом впоследствии дела становились все хуже, хуже. Им уже нужна была какая-то более конкретная пища, и тела становились у них более плотными. Так в результате появились их, наверное, подразделы полубогов и впоследствии людей. Считается, что люди изначально рождались чудесным способом. Они не рождались из утробы. У нас есть объяснение четырех видов или четырех типов рождения. Первый вид – это чудесный или мгновенный вид или способ рождения. Он считается самым высшим и самым продвинутым. Второй тип – это рождение из сырости, из влаги и тепла. Третий – это из утробы. И четвертый – из яйца. Ну, с последними двумя типами рождения мы знакомы, да? С третьим не понаслышке, мы сами им родились, а четвертый нам знаком. Мы яйца покупаем постоянно в магазинах, да? Считается, что чем ниже этот тип, тем хуже или сложнее рождение, и, соответственно, все более усложнено в нашем теле. Соответственно, мы не в самой лучшей ситуации. Я, кстати, тут прочел недавно в интернете. Я пользуюсь интернетом, на всякий случай. Что был зафиксирован первый в мире случай рождения ребенка из яйца. Слышал кто-нибудь, читал, нет? У вас есть интернет? Почитайте. В общем, это была внематочная беременность. И ребенок, ну это первый в истории случай, ребенок вырос не в матке, а в яичнике. Где делали кесарево сечение, ребенок родился здоровым, это абсолютно достоверная информация. И получается, что он родился из яйца. Не из утробы, а из яйца. Вот так вот. Так что, если кто-то не верит в наши буддийские сказки, то вот подтверждение этому есть. Да, подтверждение чему? Считается, что люди могут рождаться любым из этих четырех видов. Из яйца, из утробы, из влаги и тепла и чудесным образом.
Еще почему мы не градируем, да?
А вы думали, нет? Вы думали, что у нас все лучше и лучше становится? Да?
Нет, ну это вот как очередное доказательство того, что... Все хуже.
Ну, вообще, конечно, современная наука и экономика и реклама нас пытаются убедить в обратном, что жить нам становится все лучше и лучше, и что для полного счастья нам нужно только купить вот это и это, то, что у нас там на плакатах и билбордах висит. Вот. А так, согласно любой восточной философии, любой восточной доктрине, у нас происходит деградация в данный момент. Итак, вначале люди рождались из ничего, чудесным образом. А тогда они еще не совокуплялись друг с другом. У них это было не актуально. У них не было таких сильных эмоций, страсти, похоти. И дети у них рождались силой мысли. То есть захотелось, чтобы там родился ребенок. Раз, он и родился. Без боли, без страданий, просто рождался, появлялся либо из ниоткуда, либо как правило, в учении говорится, это из бутона цветка. Ну, тоже приятно. Потом последствия развития, в результате развития дальнейших омрачений, деградации, люди стали рождаться из сочетания тепла и влаги. Сейчас, когда я спрашивал тибетских лам, а вообще вы можете привести пример, вот, кто рождается из тепла и влаги вообще-то? Он говорит, ну как, насекомые рождаются. Я говорю, пардон, насекомые рождаются из яиц. Он говорит, ну самые маленькие. В общем, я когда пытался каким-то образом сопоставить и склеить все это в своей голове, я пришел к выводу, что, наверное, те простейшие организмы, которые там делятся клетками, там амебы, там, помните, да, из пятого класса, инфузории, туфельки, вот они, наверное, их можно отнести к этому виду рождения, потому что они не рождаются из яиц. Получается, что рождаются из тепла и влаги.
Получается, это более эволюционный способ по сравнению с человеком, да?
Они более счастливы.
Да, они никаких страданий вообще не испытывают, кстати. У них все хорошо по жизни. Чем проще, тем лучше вообще. Слышали поговорку? Они не заморачиваются ни на какую тему. Просто делись и размножайся, делись и размножайся. Родился, умер, нормально, и то, и другое. Потом, в результате развития дальнейших омрачений, люди вдруг решили, что им хочется совокупляться. Они начали чувствовать и получать от этого удовольствие. И в результате начали рождаться дети из утробы. Да, вот в процессе всей этой теории я уже там не стал углубляться в вопросы питания, проживания, там все описывается, что вначале они не нуждались в домах и в пище, потом они начали нуждаться в домах и в пище, они вначале питались там листьями, травой или просто водой, или какими-то плодами, а потом стали плотоядными, стали питаться мясом. Вот, так что осталось нам дойти до того, что рождаться из яиц, и получается, деградация будет полнейшей. Вот уже первые признаки наступили. После этого считается в этой теории, что начали появляться, поскольку эмоции страсти и похоти были очень сильными, то появлялись и антагонисты этих эмоций, то есть начали появляться особенно сильные эмоции раздражения, гнева, ненависти и прочие отрицательные эмоции, ревность, зависть, недоброжелательность. И в результате этих эмоций люди начали накапливать особо неблагую, тяжелую карму, в результате чего появились три низшие мира, а именно животные, голодные духи и ады. Таким образом, то, что мы называем самсарой, или на тибетском корва, или колесо перерождений, воплощений, колесо бытия, состоит из шести миров, трех высших, богов, полубогов и людей, и трех низших, животных, голодных духов и адов. Считается, что мир желаний, если взять в более широком формате, то Вселенная состоит из трех миров. Из мира желаний, в котором мы с вами находимся, и все эти шесть миров самсары тоже. Из мира форм, где до сих пор можно найти тех, которые называются богами мира форм и обладают телом света. И миром неформ, или неформности. Значит, самый высший уровень в этой самсаре – это мир неформ. Это мир богов концентрации. Считается, что там есть 4 уровня в этом мире. На санскрите они называются тхьяна, 4 тхьяны. Существа в этих мирах не обладают никаким телом, даже телом света. Это просто присутствие сознания, которое находится в том или ином тупике или крайности. Либо сознание зациклено или заблокировано в ощущении или восприятии бесконечности, либо восприятие вечности, либо восприятие отсутствия чего-либо-то вообще. Такие вот 4 тхьяны. А потом есть мир форм, который состоит из 17 уровней или 17 миров. Там живут боги, которые обладают телом света. И есть еще мир желаний, в котором мы находимся, в котором присутствуют эти вот 6 миров, как я уже сказал, 3 низших, ады, голодные духи, животные, и люди, полубоги и боги. Считается, что мир желаний состоит из 36 разновидностей существ. Что такое 36 разновидностей? Это 16 адов, 8 горячих и 8 холодных адов. Мир голодных духов считается за один. Мир животных считается за один. Двенадцать миров людей и 6 миров богов. По-моему, 36 должно получиться. Если выделять полубогов в отдельную категорию, то получится 37. Почему 12 миров людей? Потому что люди, согласно буддийской метафизике, проживают на 4 континентах и 8 материках. Вокруг горы Сумеру, которая находится в центре, находятся 4 континента, и у каждого континента есть по 2 острова. Иногда их называют 2 полуконтинента. На самом деле это острова. Того получается 12 мест. Это скорее не разновидности, их нужно назвать, а мест проживания существ. Того 36 или 37, если считать с полубогами, мест проживания существ мира желаний. Боги и полубоги живут на самой горе Сумеру, считается. Животные живут как на континентах и материках, где проживают люди, так и в глубинах океана. Поэтому считается, есть 2 разновидности животных. Те, которые живут в глубинах океана, и туда можно отнести рыбу и все, что там плавает. А также животные, которые разбросаны по континентам. 2 разновидности животных. Итак, есть еще 16 адов, 8 горячих и 8 холодных. И 3 разновидности голодных духов. На санскрите они называются прета. Преты с общими омрачениями, преты со специфическими омрачениями и преты, которые движутся через пространство. Вот такая, в общем, у нас получилась картина. Поэтому, когда говорится, когда вы читаете литературу и сталкиваетесь с термином «три мира существования», или три плана существования, или три мира самсары, вы должны понимать, что под этими тремя мирами подразумевается мир форм, мир неформ и мир желаний. Мир желаний – это в котором находимся мы с животными, Адами и прочим. В мире форм и в мире неформ животных, адов и людей нет. Иногда может слово «три плана существования» означать мир небесный, мир земной и мир подземный. И в этом случае достаточно приближенное предыдущему толкованию, что к небесному относятся боги, небожители, к земному относятся люди и животные, а к подземному относятся ады и прочая нечисть. Когда же вы встречаете в книгах шесть миров самсары, это означает три низших и три высших мира самсары. Соответственно, ады, голодные духи, животные – это три низшие мира, и люди, полубоги и боги – это три высшие мира. Иногда полубогов могут объединять с богами, и можно в некоторых текстах встретить пять видов существ. Считается, что в том или ином мире самсары рождаются в результате тех или иных эмоций. Когда человек или какое-то существо умирает, в соответствии с теми эмоциями, которые доминируют у него в голове, в уме на данный момент, происходит рождение. Например, если доминирует страсть, привязанность, он или она рождается человеком. Если доминирует ненависть или злоба, он или она рождается в аду. Если доминирует жадность, то рождается голодным духом. Если доминирует зависть или ревность, рождается полубогом. Если доминирует гордость, то рождается богом. Богом в мире желаний. Не в мире форм или не форм, а в мире желаний. Богом в мире форм или не форм родиться достаточно проблематично, но можно при желании. Попадают туда в результате неправильной медитации. То есть, казалось бы, вроде неплохие перспективы родиться там богом, да, и наслаждаться жизнью. Но с другой стороны, не такие уж они и веселые. То есть, если, например, взять богов мира неформ, у них нету никакой формы, у них нет никакого тела, даже света. Так что, если в вашем представлении бог это тот, которому очень клёво, или который может наслаждаться жизнью и жить там много лет и радоваться, или руководить всеми и творить там прочее, то в мире не форм такого не будет. Вот в мире желаний можно, а вот в мире не форм там просто вот сознание находится в тупике, и из него не выходят миллионы или миллиарды лет. Вот если человек занимался неправильной медитацией, там главным объектом медитации выбрал такое нигилистическое воззрение, где там ничего нет, никого нет, просто вот, вот так, вообще ничего нет. Вот в результате этого можно родиться богом мира неформ, и все последующие миллионы или миллиарды лет ваше существование будет сводиться к тому, что не имея ни тела, ни формы, ни окружающих людей, вы просто будете вот так вот втыкать. Ну, не знаю, если вам это приятно, хочется, пожалуйста, в принципе, можно. Вот, если же кого-то привлекает родиться таким богом, который бы наслаждался, жизнью, удовольствиями, чувственными и прочим, еще бы руководил другими, это нужно попасть в один из шести миров богов в нашем мире, в мире желаний. В частности, есть такой мир, который называется мир наслаждения эманациями или чудесами других. В этом мире боги посредством силы своего воображения могут создавать все, что им нравится, и с этим играть. Они могут создавать параллельные миры богов, такие же, как они. Ну, представьте, вот, вы мужчина, да, вы можете создать там мир богинь, да, где там все, ну, как Мисс Юниверс на подбор. И они там могут выделывать все, что вам захочется, к примеру. В общем, они такими штучками занимаются там. Все, что им придет в голову. Ну, в основном к ним в голову приходят мысли о наслаждении. Они не создают там у себя в уме там армии, которые бы захватили бы там какую-то страну или разгромили кого-то бы. Не создают рейдеров, которые бы захватили там Лукойл там, и ЮКОС. Они наслаждаются в основном. К ним в голову приходят мысли о наслаждении. Так или иначе, считается, что любой из этих миров, любой вид существования обусловлен и является условием для дальнейших страданий. В каком бы мире мы ни родились, мы все равно не сможем избавиться, избежать страданий. Даже если мы родимся в мире богов желания, где мы будем жить там миллионы лет и наслаждаться всяческими прелестями, мы все равно не сможем избежать желаний, потому что эти боги живут определенное количество лет, после чего их заслуга исчерпывается или истощается, и они по закону кармы падают в низшие миры. В низшие это не значит, что обязательно воды или миры голодных духов. В низшие по отношению к мирам богов миры. То есть они могут упасть в мир людей и потом жить среди нас. То есть если вы встречаетесь с людьми особенно заносчивыми, которые гордятся собой, которые прям ходят на курсе. Можно сделать какой-то вывод, что да, этот человек мог быть в мире богов в прошлой жизни. Ну, я таких встречал, например. Богинь у нас много. Которые стоят у зеркала там по два часа. Какая я красивая. Когда боги умирают, они в силу своего ясновидения начинают видеть место своего дальнейшего перерождения, место своей следующей жизни за 7 дней до своей смерти. Один день в мире богов длится столько же, сколько наш год. И в течение, получается, 7 человеческих лет они видят те страдания, которые им придется испытать. Вот жили они себе, не тужили, такие все безбедные, наслаждались удовольствиями. И тут у них прям как картинка в телевизоре появляется, они начинают понимать и видеть, где они переродятся. От этого они испытывают ужасные страдания, такую паранойю, которая нам, наверное, и не снилась. Вот сравните себя, к примеру, с каким-нибудь не особо умными животными. У них ведь нету этой паранойи и депрессии. Ну, у некоторых развитых животных бывает. Иногда сталкивались, да? Даже вот про этих умных животных, которые могут там впадать в депрессию, тоже ведь есть поговорка, да? Хорошо быть кисою, хорошо собаку, я не буду продолжать. Ну, в том плане им живется очень хорошо. У них нет никаких ментальных проблем в основном. А если взять животных попроще, то у них вообще нет никаких проблем. Вот корову, например, взять. Я когда сидел в своих ретритах, у нас там у хозяина была корова. И она паслась там в пределах видимости. Я ее из окна наблюдал и очень хорошо знакомился с ментальным портретом данного животного. В общем, никаких проблем у коровы нет. Это я могу абсолютно точно заверить. Единственная проблема – это когда вдруг кончается трава. Тогда му. Если трава есть, она му не будет говорить. Она будет ее жевать, жевать, жевать. Это я говорю к тому, что если сравнить богов с нами, то их паранойя, депрессия и эмоции будут в геометрической степени значительно превосходить нашу паранойю. И вот в течение этих последних дней перед смертью их паранойя превосходит вообще все допустимые страдания. Мы даже не можем вообразить, насколько это сильно. И их ментальные страдания купе с лихвой, наверное, компенсируют все те физические удовольствия и наслаждения, которые они испытывали в течение жизни. И после этого, когда эти 7 дней проходят, они, не имея никаких сил и возможностей, перерождаются в низших мирах. Человеком или животным, или в аду, это, они уже на это повлиять не могут. Поэтому, конечно, может быть и неплохо пожить Богом, да, какое-то время. Но только какое-то время. Хотя, я думаю, если нас дать рекламу там по телевидению, типа, станьте Богом и живите 1 000 000 лет в райском дворце, да, где вас будут огружать там сотни богинь. Я думаю, это было бы очень востребовано в нашем обществе. Я думаю, олигархи бы сразу в очередь выстроились бы. Потому что они даже до 100 лет дожить не могут. С одной богиней, как правило. Тем не менее, мы должны понимать, что такая ситуация не является наилучшей или самой оптимальной среди всех возможных. Почему? Потому что страданий мы все равно не можем избежать. Нам все равно придется страдать, и рано или поздно это закончится. Нам может казаться, что сейчас у нас там жизнь более-менее ничего складывается, что еще нам какое-то время там можно пожить, жизнь у нас еще долгая. На самом деле жизнь не такая уж и долгая. И понимаете, в чем проблема? Что рано или поздно она заканчивается. И когда она заканчивается, она заканчивается у всех, нам придется всем в этом моменте оказаться. И мы оказываемся в этом моменте. И когда мы смотрим на то количество лет, которое мы прожили, у нас у всех примерно одинаковое ощущение. Типа, ой, как быстро пролетело. И тут неважно, жили мы 10 миллионов лет или 1 год. Или 1 день, как там некоторые насекомые. Ощущения у всех одинаковые. То есть то, что сейчас у нас появляются мысли, я там еще поживу, там, я, пожалуй, лучше понаслаждаюсь. Это все самообман. С буддийской точки зрения это самообман. Мы себя просто обманываем и пытаемся не думать о том моменте, который у нас наступит перед смертью. С точки зрения абсолютной истины, с точки зрения той основы бытия, про которую я на позапрошлой лекции рассказывал, нет никакой разницы, живем мы год, 100 лет или миллион. В этом измерении времени нет вообще. Это скорее мы сами себе придумываем, сколько мы себе отвели и сколько мы будем жить. Если мы особо умные, мы можем это время растянуть. Оно растягивается, знаете, как вот резинка, потом отпускай по лбу. Когда чуть-чуть растянешь, так не особо больно. А чем дольше растягиваешь, тем больнее по лбу. И все мы оказываемся в этом моменте, когда жизнь прожита, жизнь за жизнью. И каждый раз, когда мы смотрим назад, у нас все время появляется одно и то же ощущение. Как быстро пролетело. В одной жизни мы могли жить 100 лет, другой миллион, третий 5 дней, как комар какой-нибудь. И все равно одно и то же ощущение. И все равно мы возвращаемся к тем же самым страданиям в той или иной степени, в той или иной интенсивности. Поэтому Будда рекомендовал нам освободиться из этого порочного круга, освободиться из этого мира страданий. И сделать это возможно только посредством усмирения или очищения своего ума. Других вариантов нет. Поскольку все это зависит исключительно от ума, если мы вернемся к началу нашей истории, вся эта катавасия появилась из-за того, что вначале кто-то там, мы или кто-то другой, не осознал до конца, что тот свет, который, свет мудрости, который появился из нас, был нашей собственной природой. Мы не осознали и в результате начали цепляться. И потом вот доцеплялись до такой степени, что вот все это теперь имеем. И миры богов, и миры форм, и миры неформ, и миры желаний все появились в результате непроработанности, неочищенности нашего сознания. Поэтому, когда мы его очистим, то мы очистим все эти картинки, все эти мультики, все эти переживания. Понятно насчет нашей метафизики и мироздания? Я, конечно, мог бы перечислять названия всех этих адов и миров богов, но на это бы ушло очень много времени, и, может быть, это не так актуально знать, что есть лопающиеся волдыри, почти что лопающиеся волдыри в аду. Трещины, похожие на лотос Утпала, трещины, похожие на синий лотос и так далее. Если мы там окажемся, мы это все прочувствуем на себе. Тем не менее, я рекомендую вам почитать описание этих миров, и адов, и голодных духов, и животных, для того, чтобы ознакомиться с теми перспективами, которые нам светят, если мы не будем работать со своим умом. Эти вещи описаны в словах моего всеблагого учителя, книжки Патрула Ринпоче, описаны в Ламриме, наверное, Цамкабе, и, наверное, в других Ламримах тоже описаны. Поэтому обязательно ознакомьтесь с этими вещами, почитайте. Это даже интересно. Некоторым это кажется очень скучно, потому что там вначале про один ад, потом про другой ад, третий, четвертый. Там их мало того, что 16, там еще есть дополнительные, которые в 16 не входят. Запомнилась мне история, которую Оли Нидал рассказывал. Я ее лично не слышал. Как он там, в течение первых лет своего обучения, когда он учился у Калу Ринпоче там, в начале 70-х годов в Индии, Кармак его туда отправил, ну, приходил, а Калу Ринпоче такой старенький заслуженный лама, каждый раз изо дня в день приходил и рассказывал про ады. Они сегодня приходят про один ад, завтра про другой ад. Потом в какой-то момент Оли Нинула не хватило терпения, и он говорит Калу Ринпоче: «Ну, мы уже слышали про это, да». А Калу Ринпоче сказал: «Слышать-то слышали, только вот поняли ли вы?» Мало того, что нужно ознакомиться со всеми этими описаниями, еще нужно понять, что мы действительно там можем оказаться. И за примерами не обязательно даже далеко ходить. Можно посмотреть вокруг себя и увидеть тех людей, которые уже живут в аду. Или в мире голодных духов, или в мире животных, уже в этой жизни. Просто для того, чтобы им поменять форму на ту, что была с хвостиком там, или с рожками, им нужно просто, чтобы эта форма умерла, закончился ее жизненный срок. А так они уже находятся в этом видении и в этом переживании. У меня нет никаких сомнений в том, что можно переродиться в аду или голодным духом, или животным. Это абсолютно реальные вещи. Просто нужно иметь в виду, что на самом деле они не существуют. Опять-таки, с буддийской точки зрения, не существует ни адов, ни голодных духов, ни животных, ни людей. Нас с вами тоже нет. На самом деле мы не существуем. Именно это нам и нужно понять в результате духовной практики, что никакие вещи, никакие явления не обладают независимым существованием, что они не существуют на самом деле. Понять это не интеллектуально, вот как я сейчас говорю, вы послушали. Странно, конечно, звучит, да, но тем не менее что-то в этом есть. По крайней мере, Будда сказал, Будда все-таки умный был, товарищ. Если мы будем заниматься правильной практикой медитации, мы в результате поймем это интуитивно. Это станет нашим собственным пониманием. Это придет через наш опыт. Когда мы медитируем, когда мы пытаемся постичь свой ум или природу своего ума, мы соприкасаемся постоянно с пустотным измерением, с тем, что называется пустотностью. А когда мы соприкасаемся с пустотой нашего ума, это уже становится не интеллектуальным пониманием, не интеллектуальной идеей. Это становится нашим переживанием. А когда это становится нашим собственным переживанием, это переживание становится частью или фрагментом нашего восприятия. А когда оно становится фрагментом нашего восприятия, это значит, что мы через этот фрагмент начинаем видеть весь мир. Если вот очень образно это все на примере изобразить, вот, к примеру, есть у нас там 360 градусов восприятия. Вначале, когда мы первый раз почувствовали пустоту своего ума, когда позанимались медитацией, мы, к примеру, 1 градус своего восприятия сделали пустотным. Мы смотрим вокруг, смотрим, смотрим, потом раз иногда попадаем на этот градус и смотрим, что-то здесь не то, какое-то не настоящее. Мы медитируем дальше. 5 градусов становится восприятие таким. Мы уже, когда смотрим, мы уже достаточно часто обращаем внимание на это. И потом мы медитируем, медитируем, медитируем. В какой-то момент, когда у нас уже появляется 90 градусов, такой фрагмент нашего восприятия, это я все образно говорю, мы уже понимаем, что это очень большой фрагмент реальности, и мы уже понимаем, что все остальное уже просто омрачение. Мы стараемся почаще смотреть через этот фрагмент, через этот опыт на вещи. И когда мы смотрим через переживание пустоты на другие вещи, на внешние вещи, мы понимаем, что эти вещи тоже на самом деле пустотны. Понимаете, как это происходит? Вначале нам нужно почувствовать пустоту своего ума. Это мы делаем при помощи медитации. Сейчас мы попробуем помедитировать еще. Когда мы почувствовали пустоту в своем уме, это является той отправной, исходной точкой, опираясь на которую мы можем понять и постичь пустоту всех окружающих вещей и явлений. Если у нас такой отправной точки не будет, то мы, наверное, не так быстро постигнем пустоту вещей и явлений окружающих нас. Мы всегда должны начинать с той точки, которая находится в нашем уме. Потому что если мы начнем с других вещей и явлений, нам будет очень трудно себя убедить, если у нас нет никакого опыта, личного ощущения и переживания, если нам будут говорить, что типа вот эта стена там пустая. Смотри, пустая стена, Будда сказал. Ну и что, что сказал Будда? Ну да, я хотелось бы верить. Пустая, наверное. Зато вроде такая плотная, твердая. Голову можно расшибить кому-нибудь об эту стенку. Ну, правда, здесь в основном они из гипсокартона, эти стены. Все равно можно. Да? Стучить. Точно угадал. Из гипсокартона. Обманули. Опять обманули. Да, хотелось бы так верить, что она твердая и плотная, а опять оказалась пустая. В общем, достаточно сложно понять пустоту внешних вещей и объектов, если мы не обладаем таким внутренним переживанием в отношении своего собственного ума и мыслей. Именно этим и отличается достижение практикующих меньшей колесницы Тхеравады или Хинаяны от практикующих Махаяну в буддизме. Те, которые называются Шраваки или слушатели, они постигли отсутствие собственного «я», то есть понимают пустоту своего ума и своего тела, но им трудно понять пустоту всех окружающих вещей и явлений. Потому что эти практикующие в основном занимались практикой методов, сосредоточение на своем собственном уме. Они не переносили, не переходили к следующему этапу, к постижению окружающих вещей пустотными. В Махаяне, Великой Колеснице, мы пытаемся одновременно постичь и пустоту себя, и пустоту окружающих вещей и явлений. Таким образом, у нас получается полноценное постижение пустоты и себя, и окружающих явлений. Те из вас, которые знакомы с буддизмом достаточно долго, наверное, слышали про так называемые два вида самости или эго. Эго или самость в отношении себя и в отношении окружающих вещей. Мы в своем двойственном восприятии видим себя как независимо существующую субстанцию и видим все окружающие вещи и объекты как независимо существующие. У нас есть некое разделение в уме на себя и на других. Так вот, практикующие Хинаяне, Тхеравади, они в основном постигли или понимают отсутствие «я» у себя. Но отсутствие независимого существования в окружающих вещах и явлениях им понять достаточно сложно. Потому что они еще не перешли к этому этапу, к этой практике. Красивая песенка. Хари Кришну, что ли, поставили там. А что? У меня там один товарищ из киевских йогинов поставил себе на мобильный телефон вот эти вот ужасные тибетские песнопения, которые там... Я когда первый раз услышал, у меня чуть приступ не случился, когда у него машина там. Я говорю, где они? Они что, еще и здесь? Так вот наши буддисты стремятся к просветлению. Итак, теперь немножко о медитации и немножко медитации. Для того, чтобы нам постичь пустоту всех вещей и явлений, нам нужно начать с того, чтобы постичь пустоту самих себя, своего собственного ума. Каким образом это делается? Ну, все вы уже знаете, я просто вам напомню, что есть у нас такая медитация, называется Випассана. Випассана переводится как «высшее или ясное видение». В процессе этой медитации мы должны постичь или увидеть отсутствие «я» у самого себя, отсутствие независимого существования у всех окружающих вещей и объектов. Что мы для этого делаем? Мы можем заниматься аналитической медитацией, исследуя взаимозависимое происхождение. Исследуя... Вы слышали про 12 звеньев взаимозависимого происхождения? Ну, кто-то слышал, кто-то не слышал. В общем, это механизм происхождения всех вещей и явлений, который ясно показывает, как все возникает из неведения. Можно заниматься аналитической медитацией, рассматривая четыре благородные истины Будды. Можно заниматься аналитической медитацией на непостоянство, медитируя на то, как стареют и разлагаются наши тела. а можно посмотреть в корень и понаблюдать за своими мыслями. Именно наблюдая за своими мыслями, мы можем приблизиться к постижению или к ощущению, или к переживанию пустоты. Итак, то, чем мы сейчас будем заниматься, это тот тип медитации Випассана, который называется развитием осознанности по отношению к своему уму или к своим мыслям. В этой медитации, очень простой медитации, которая может звучать очень просто, на самом деле может быть не такой простой, мы наблюдаем за тем, что у нас происходит в уме. Мы изучаем, откуда появляются наши мысли, где они сейчас находятся в данный момент и куда они исчезают, в конце концов. Нам нужно очень четко посмотреть и различить эти моменты. Потому что если мы увидим на своем собственном опыте, своим собственным зрением, откуда появляются мысли, хотя бы откуда они появляются, то мы уже соприкоснемся с пустотой. Если мы увидим, где они находятся в данный момент, то мы также соприкоснемся с пустотой. Также мы соприкоснемся с пустотой, если мы увидим, куда они исчезают. Посмотрите повнимательнее и поймите разницу между движением мысли и отсутствием мысли. Не каждую секунду, не каждое мгновение у нас в уме мысли движутся. Они движутся, движутся, движутся до какой-то степени. Потом какой-то наступает промежуточек. Именно в этом промежуточке мы можем заметить или ощутить пустоту. Не надо ее бояться. Ну, я думаю, никто ее уже здесь не боится. Вроде как перед опытной аудиторией выступаю. Наоборот, когда вы почувствуете, что там ничего нет, не надо от этого шарахаться, а надо, наоборот, как можно сильнее расслабиться, раскрепоститься изнутри и попробовать побыть в этом моменте без каких-то дополнительных умственных движений. Не надо его даже удерживать. Просто вот когда появится такой промежуток, надо просто расслабиться и в нем побыть. Делаю подсказку. Очень часто такое ощущение разреженного ума или пустоты появляется, когда мы только вначале начинаем смотреть на свой ум. Вот как только нам сказали, медитируем, и мы повернули свой мысленный взор внутрь, и смотрим свой ум. В этот момент мысли начинают прятаться и убегать. Это, как правило, самый плодотворный, самый лучший промежуток для медитации на пустотность. Потом, через несколько секунд непривычного ощущения, наш ум начинает метаться. Как... Ну, почему-то сейчас стало... Картинка, помните, там, это в какой-то нашей кинокомедии, там Вицина схватили там за обе руки. Вот наш ум начинает делать примерно то же самое. Когда он чувствует, что нет опоры, и потом в конце концов. И появляется следующая мысль. Она для него очень комфортна, очень удобна. И он тут же за нее хватается, как за спасательную палочку. Поэтому первая мысль после этого промежутка пустотности, она, как правило, обладает самым сильным зарядом. И она, как правило, сносит нас так достаточно конкретно, практически без вариантов. Но в какой-то момент мы все-таки, поскольку мы сознательно приняли решение медитировать, мы все-таки замечаем, что мы отвлеклись, и поэтому мы возвращаемся обратно к своей медитации мягким, плавным движением ума, возвращаем себя обратно к тому, что следим за мыслями. И снова пытаемся эту мысль увидеть. Пытаемся разглядеть, откуда мысль появляется, где она находится и куда она исчезает. Еще одна подсказка. Чем тщательнее, чем внимательнее вы будете всматриваться в свой ум, тем меньше мысли будут появляться, тем менее ощутимыми они будут, тем больше у вас будет ощущение пустоты. Поэтому, если вы хотите, чтобы медитация удалась, получилась, приложите к этому сейчас, приложите к этому усилие. Осознанное усилие, усилие по осознанности. Если вы будете сидеть там, не заметите ни пустоты, ни мыслей. Если вы хотите почувствовать пустоту, будьте повнимательнее. Мы сейчас не пытаемся изображать из себя дзогченовцев. Медитация наша в данный момент не дзогчен. Поэтому какие-то определенные усилия по осознанности нам можно сейчас применить. Давайте сейчас чуть-чуть разомнемся и помедитируем. Всем понятно, чем мы сейчас будем заниматься? Мы будем развивать осознанность по отношению к своим мыслям. Я придумал, как заменить колокольчик. Я сейчас телефон выключу, раздастся звук. Потом, когда включу, тоже раздастся звук, соответственно.
Есть чаша, чаша. Да.
О, а что же вы молчали?
Стесняюсь.
Пока вы не сказали, что мобильный.
Понял, что мобильник это более ужасный сетевой, чем чаша.
Так что все благоприятно. Да?
Палочка там?
Маловато будет. Это я не про медитацию, я вот мне там просто задавали вопрос.
Основание маленькое, да?
Да, основание маленькое. Ум должен находиться в ясном состоянии, а не в притупленном. Если мы заметили, что отвлекаемся, нужно возвращаться к медитации на мысли. Ну, замечательно помедитировали. Или подумали над своими мыслями, то о чем. Все не так сложно. И схема действия и эффект от этого очень простой и очевидный. Если мы, конечно, не отвлекаемся постоянно и не сидим, не размышляем над своими мыслями, идеями во время медитации, а пытаемся войти в контакт с пустотой нашего ума, тогда мы начинаем приобретать опыт пустоты. Наш ум становится более разряженным. Мы через этот опыт начинаем смотреть на мир. И вещи тогда уже не кажутся такими солидными, плотными, жесткими, в том числе они не кажутся нам такими агрессивными, такими раздражающими, такими приятными или неприятными. И жить становится легче, и вещи начинают освобождаться. Когда вещи начинают освобождаться проблемы, начинают разрешаться страдания, все становится легче, все становится свободнее. Единственное, что хотел заметить по поводу медитации, чтобы все-таки было меньше отвлечений и больше эффекта, старайтесь медитировать почаще. Я имею в виду не почаще вообще, а почаще такими промежутками, которые покороче. Потому что если делать медитацию очень долго, то появляются шансы для отвлечений, а отвлечения нам не нужны. И эти промежутки должны быть естественными. Мы не должны высиживать и вытягивать из себя эту медитацию. Поскольку мы, в общем-то, стремимся к тому, чтобы обрести и раскрыть свое естественное состояние, то и действия нашего ума должны быть вполне себе естественными. Ну, как я вот, например, ударяю в эту чашу, вот звук он естественным образом тянется, нам не нужно его вытягивать. Даже если мы его будем каким-то ментальным усилием вытягивать, он все равно не станет длиннее. Нам и не нужно делать его короче, потому что если мы сделаем вот так, то он у нас прервется, получается. Поэтому мы просто смотрим в ум. Сколько это длится, качественная медитация, столько она пусть и длится. А потом, когда чувствуем, что мысли начали роиться так сильно, что уже никакой медитации не осталось, можно просто остановиться, встряхнуться, подумать о чем-то своем и потом. Если же ум свой постоянно заставляет, то ему в конце концов станет как-то, может быть, даже и неприятно. Все это должно быть естественно, благозвучно, гармонично, мелодично. Самая лучшая медитация – это медитация без усилий. Когда мы доходим до такой медитации, то мы можем находиться в ней долго времени без какого-либо напряжения вообще. Если мы еще до такой медитации не дошли, а пользуемся, прикладываем усилия, чтобы помедитировать, тогда ум в какой-то момент, если его пережать, то он начнет, может быть, даже сопротивляться. Типа, скажет, что вы меня там прижимаете, третируете. Дайте мне спокойно посидеть. Ну, кстати, если он так скажет, то это значит, что вы близки к тому, чтобы раскрыть медитацию без усилий. Главное, в этот момент не нужно бросать вообще все и заниматься теми вещами, которые вам были привычны до этого. Нужно просто найти способы учения, наставления для того, чтобы понять, что такое медитация без усилий. Все ясно и просто. Занятие на этом нашем сегодняшнем заканчивается. Желаю вам удачно помедитировать. Кому поработать, кому поучиться, кому полениться, кому что. А в конце мы посвящаем заслугу на благо всех живых существ. Сонам ди танчи зикпани томни нипиданам памчены яганачи балам тупай сипи цулы дуа дуа шо джамда нинчи чуми чувада нонда хичи гипи ешени Java sechin anki tumpar tarnda songo sondo barjinyelo. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания и прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо за внимание.